квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 22 июня 2021 года, 12 часов дня. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, по вторникам в это время, Василий Ласточкин. Мы продолжим читать достаточно короткую книгу пророка Иоиля, одного из самых ранних, так называемых, малых пророков, ранних в смысле историческом, конечно. Это в каком-то смысле предшественник Исаии, Иеремии и Иезекииля. И его пророчества, они, на мой взгляд, звучат, знаете, отдаются таким эхом сегодня очень во многом, опять-таки, это мое мнение, именно благодаря тому, что голоса эти были довольно одинокие среди современников. Вторая глава книги пророка Иоиля. Трубный зов. Трубный зов, который слышит человек, находящийся между небом и землей. Между наковальней земной судьбы и молотом, молотом суда Божьего. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Знаете, кстати, очень кстати, эта программа совпала с этим совершенно, с этой страшной датой 22 июня 1941 года, 80 лет назад, в 4 утра началась Великая Отечественная война. И эти коричневые мундиры, которые заполонили русские поля, эти страшные жертвы, эти катастрофические разрушения. Знаете, вроде бы ожидалось это все. И все-таки было жуткой неожиданностью. Но как бывает часто перед бурей, беззвучны выси, облака стоят, нет ветра, и земля, как смерть, притихла. Откуда ни возьмись, внезапный гром раскалывает местность. Вот вам Шекспир, трагедия Гамлет, как этот трубный зов прозвучал в сердце главного героя этой драмы, трагедии. У Грибоедова в «Горе от ума» тоже есть фраза такая любопытная. Судьба нас будто берегла. Ни беспокойства, ни сомнения, а горе ждет из-за угла. Неожиданность, которая требует от человека мобилизации всех его внутренних ресурсов. И вот, вот вам ситуация, да, и это описывали все современники событий страшных 80-летней давности. Перед человеком стоит выбор, когда он слышит этот трубный зов. Или этот зов его мобилизует внутренне, или же он продолжает попытки, по большей части неудачные, манипулировать теми возможностями, которые дают ему внешние обстоятельства. Голос такого человека, как Иаиль. Голос, который раздается, когда, казалось бы, не слышно и не видно ничего, что могло бы даже намекать на приближающуюся бурю или грозу. Труба. И вот эта труба в жизни духовного человека. Вспомните, с вами мы давно уже, правда, читали книгу Откровения, «Семь печатей, семь труб и семь чаш». Труба – это символ тревоги. Труба возвещает беду, которая грянет, но вместе с тем тот же трубный звук. Ребята, у нас не должно быть никаких сомнений. Возвещает неизбежную победу. Главный герой романа Честертона, человек, который называл себя Четвергом, загнанный в тупик лондонской улицы злом, смотрит друг на купол собора святого Павла и видит этот крест. И из его уст звучит эта потрясающая фраза, что даже если бесы захватили небо, до креста им не дотянуться. И каким бы ни было страшным горе, какой бы неожиданной ни была беда, креста, на котором распят наш Спаситель и Господь Иисус Христос, они отменить не могут. Как не могут отменить крови Иисуса, в которой мы обретаем прощение грехов. Мильтон, ослепший поэт, автор гениального совершенно произведения «Потерянный рай», испытывал такое вот одиночество, которое испытывает всякий трубач, стоящий наверху и смотрящий издали на беду, и обращаясь к тем, кто этой беды не видит, не слышит и не чувствует. Смотрите, какие слова печальные. И это говорит автор поэмы «Потерянный рай» Мильтон в своем вступлении к этой поэме. «Здесь, на земле, и не дерзая взмыть над полюсом недвижных звезд, могу петь смертным голосом. Я не охрип. До черных дней дожить не довелось. Я жертва злоречивых языков. Во мраке прозябаю среди угроз, опасных в одиночестве глухом. И все же я не вовсе одинок. Меня ты посещаешь в час ночных видений или розовой зарей». Вот какие бы тяжкие беды не возвещали свидетели. А Иаиль, кроме того, что он пророк, является еще и свидетелем. Давайте вспомним слова Христа: «И будете мне свидетелями». В книге Откровений, когда звучит торжественный гимн победе над клеветником, врагом душ человеческим, говорится, что они победили клеветника кровью Агнца и словом своего свидетельства. И вот в этом возвещении беды, в этом видении неумолимой катастрофы, видении, которое обирается на неизбежную победу, а давайте об этом не забывать, в этом видении перед нами предстает народ. Народ многочисленный, страшный народ. И очень любопытно, что в третьем стихе второй главы книги Иаиля этот народ впереди его огонь, а позади него пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский. А позади, как пустыня. И нет никакого спасения от этого народа. Страшные, страшные времена, возвещает пророк Иаиль. События, о которых он пишет. Мы должны сосредоточиться здесь вот на чем. На том, что апостол Петр в своей первой проповеди, первая проповедь первой церкви в день Пятидесятницы, в праздник сошествия Святого Духа, который мы праздновали буквально на этих днях, повторяет буквально слово в слово слова пророка Иаиля. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых приведет и призовет Господь. Посмотрите, вот это финал всей второй главы книги пророка Иаиля, в которой возвещается страшные события, события, которые, знаете, можно так, наверное, сказать, не поверишь, пока не увидишь. На самом деле, вот ну, кто мог поверить, что вот потоп и дождь будет на земле, которой не было еще ни одного дождя, да? И тем не менее, мужество пророка Иаиля, который является здесь, в данном контексте, проводником света, настойчиво повторяет. И вот это само пророчество его, оно как действительно как звук трубы, звук долгий и протяжный. Трубы, которая возвещает тревогу, трубы, которая призывает к битве, трубы, которая провозглашает победу. И звук у этой трубы очень особенный. В книге чисел мы с вами знаем, Господь повелел Моисею сделать для народа две серебряные трубы для того, чтобы призывать к войне, объявлять собрание, двигаться в путь и так далее. Труба издает звук достаточно резкий. И в Священном Писании вообще трубный звук – это понятие эсхатологическое, относящееся к тому, что принято называть концом мира или концом времени. Я очень не люблю, когда говорят «конец света», потому что у света нет конца. И вот в этот день, о котором говорит пророк Иаиль, день, о котором говорит апостол Петр. Знаете, его описание, иногда возникает такое впечатление, прячет гораздо больше, чем открывает. Тьма, мрак, облачность, туманность. Вот что можно увидеть при таких условиях? Но думается мне, что когда мы говорим о жизни в измерении духа, мы можем говорить о том, что сознание человека в эти дни, которые по полному праву мы можем называть 2000 лет спустя после Рождества Христова, мы можем называть эти дни последними. Так вот, эти дни характерны тем, что сознание человека затуманено, затемнено. Это сознание, в котором сила важнее правды. Сознание, в котором количество давлеет над качеством. И вот это потемневшее сознание и омраченное бытие, реальность, в которой существует человек, отчужденный от Бога, отдаленный от источника бытия и смысла. И вот пророк возвещает, что идет на землю, на добрую обетованную землю. Идет страшный народ, народ, который сравнивается со всепожирающим огнем. И этот огонь, который не погаснет, пока все не сгорит. И это вот картина такого горизонтального существования, в которой все делится пополам, бедой и горем, в котором до беды все хорошо, после беды все плохо, как было все. Знаете, вот была такая поговорка такая еще, я ведь родился всего лишь 20 лет спустя после Великой Отечественной войны. Меньше 20, 18 лет спустя. И вот при, я помню, в детстве, да и, в общем, не в такой далекой молодости, а говорили до войны и после войны. Вот день Господень – это то, что делит наше существование на до и после. И это до, которое было хорошо, и после, которое становится все хуже, и хуже, и хуже. До Эдема, до падения Адама, после падения человека. У человека, который живет по горизонтали, беда всегда впереди. Как бы ему не было хорошо сейчас, но тот, кто живет в присутствии Бога, как говорит Тилих, в духовном присутствии, имеет внутри себя свет, критерий, который помогает нам понять, что мы живем в темное время. Что же представляет собой этот совершенно жуткий, страшный народ? Даже если вы вот читаете достаточно беспристрастно эти строки второй главы пророка Иоэля, то, знаете, отрыв берет. Какие-то жуткие совершенно существа. И тут, ну, единственное, что вспоминается, это, конечно, книга Откровения, 9 глава, где открывается кладезь бездны, и оттуда выходит эта совершенно умопомрачительная какая-то саранча в железных латах, похожая на скорпионов. Но давайте все-таки помимо впечатления эмоционального, которое может быть довольно хаотично, посмотрим, о чем же здесь речь идет. Это хорошо организованная армия. А, причем сравнение с саранчой здесь более чем уместно. Саранча, которая говорит о превосходящих силах противника, если использовать военный термин. Ее столько, что ее это туча. Бич даже сегодня в Африке и на Востоке, которая не остановится, пока не съест все, не истребит совершенно все, абсолютно все. И вот эта саранча, она... Кстати говоря, в книге притчи, в 30 главе ее используют как олицетворение такого понятия, как организованность, стройность, которая не связана с разумом. У саранчи нет царя, но выступает она вся стройно. Пожалуй, если вернуться к упоминаемой нами страшной войне, не могу не процитировать вам цитату из рукописей погибшего в Освенциме человека. Записки его нашли в пепле сожженных людей. Залман Градовский, который обозначил свои дневники как сердцевине ада. Вот как он описывает эту армию. Регулярная, систематическая смерть, из которой состоит вся здешняя жизнь, разглушает, притупляет и искажает все твои чувства. Сам ты не можешь ощутить даже самое большое страдание. И твое личное бедствие поглощается бедствием общим. Трагедия так велика, и мы с вами, и мне об этом говорили люди, которые в этой войне участвовали и были ее свидетелями, что это такая страшная война, которой собственная личная судьба почти переставала иметь значение. Настолько велика была общая беда и горе. Посмотрите, какая страшная конница у пророка Яиля. А, и что это за такие всадники это или кони? Похоже на чуть ли не на кентавров. И я еще раз напомню, вот Откровение 9 глава, конечно, очень сильно перекликается с этими вот образами, которые во второй главе книги пророка Яиля. А, там ведь тоже конница выходит. Это железная саранча. Посмотрите, как неутомимо и как сверхпроходима эта конница. Она практически любые препятствия преодолевает. Для нее их просто не существует. Она скачет по вершинам гор, да еще с каким-то шумом, похожим на стук колесниц. И шум этот явно механического порядка. Наряду с этим присутствует треск огненного пламени. А как еще, скажите мне, мог человек, носитель того типа сознания, который преобладал во времена пророка Иаиля, описать вот эту жуткую механику? Как мог он описать, да как опишет человек, живущий при, скажем так, пророке Исаии танк или самолет? Или взрыв бомбы, да, ракету, ну и так далее. Как мог человек до 20 века, например, понять написанное в книге Откровения про двух свидетелей, свидетельство которых наблюдает и слушает весь мир? Мы сегодня знаем как. Есть телевидение, интернет. И вот этот стук колес, этот блеск пламени – он есть и во второй главе книги пророка Иаиля, и в девятой главе книги Откровения. Речь идет вполне очевидно о бедствии, о катастрофе колоссального масштаба. Я бы позволил себе сказать здесь, что речь может идти о вторжении демонических сил в этот мир. Будет более точным, если мы скажем, эти силы вдруг становятся видимыми. И это вторжение в этот видимый, в оптический мир носит беспрецедентный характер. Похожие были события, конечно, были. Нашествие гуннов на Рим. Вспомните знаменитое татаро-монгольское нашествие, которое да, чуть-чуть еще и вся Европа была бы под пятой Чингисхана и Батыя. Это было почти сверхъестественно, когда вдруг эти маленькие города вот этими почти миллионными ордами было охвачено. И это действительно буквально в непереносном смысле стрел было столько во время стрельбы, что не было видно солнца. Шум, который стоял от топота этих копыт. От одного только вида и слуха. Народы трепещут, и у всех бледнеют лица. Посмотрите, как искажается сам лик человечности перед лицом этой неотступной злой воли. Смотрите, каковы на самом деле эти солдаты тьмы, как они ужасны. Вот эта конница из бездны. Они и правду, как саранча, их не спихнешь с пути. Каждый идет своей дорогой. При этом абсолютно никакого внимания не обращают на препятствия. Не на друг друга, кстати. Они взбираются на стены, падают на копья и вновь опять восстают. Вот эти рабы тьмы, которые запросто влезают выше любой преграды. То есть здесь такая вертикаль у нас присутствует, только это не вертикаль света, это вертикаль тьмы. Как тут не вспомнить Гарсия Лорка, одного из самых любимых испанских поэтов для меня, как он описывает жандармерию, этот казненный фашистами поэт. Надежен свинцовый череп, и струсить жандарм не может. Идут, затянув ремнями, сердца из лаковой кожи. Поэтические образы подобного рода, они очень мощно, на мой взгляд, передают вот эту неудержимую неотвратимость и ужас зла. Тьмы, которая пытается объять свет. И она все время пытается, у нее ничего не получается, потому что этот свет во тьме светит. И тьма не объяла его, как напишет позже Иоанн в своем Евангелии. Посмотрите, как они идут. Не давя друг на друга, каждый сам по себе, падают на копья и остаются невредимы. Эти вот пехотинцы ада прорывают любую оборону, неистощимые. Уже у защитников кончились стрелы и копья, а число нападающих даже и не сократилось. Все защитники уже закончились, все уже пали на стенах, а эта армия по-прежнему идет вперед. И вот мы имеем дело с этой армией, для которой зло не препятствие, а опора. Именно оно, это зло, движет ими. Наверное, фрагментарно и частично человечество переживало подобные эпизоды. Вспомним 1937 год, каждую ночь люди не спали, кого-то арестовывали, эти воины тьмы приходили в дома с обысками ночью. А у Иаиля они влезают в дома и входят в окна. Они разрушают барьеры между общим и личным, между публичным и частным. Посмотрите, как сегодня влезает телевидение в частную жизнь. Как вторгается во все ценное и личное, и особенное для каждого. И вот уже эти воины тьмы бегают, грабители, бегают по городу, убивают, грабят, насилуют. И трясется земля, и колеблется небо, и солнце с луной омрачены, и звезды блекнут. Уже почти утрачены в этой жизни между небом и землей, между наковальней земной судьбы и молотом этой злой доли. Человек теряет способность ориентироваться, потому что потрясаются сами основы того, что принято называть человечностью. Давайте прервемся, дорогие друзья, на небольшую паузу, просто для того, чтобы мне перевести дыхание. Оставайтесь с нами. Буквально через пару минут я вернусь.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою
все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 22 июня 2021 года. Теос Медиа у вас в гостях. И время 12 часов 31 минута в Москве. Василий Ласточкин. Эфир прямой. И мы продолжаем читать короткую книгу пророка Иоиля. Вторая глава у нас сегодня. Мы говорим об этой страшной армии. Мы говорим о вторжении невидимого зла в видимое пространство. Мы говорим о том, как стройна и организована эта армия безумия и зла. Нравственные ориентиры размыты и затуманены. Кругом туман и мрак. Уже и солнце, и луна помрачились, уже и звезды померкли. Онтологические основы человечности колеблются перед лицом этого организованного зла. К слову говоря, о том, что земля трясется, мы с вами читаем, когда мы должны помнить не столько о физическом пространстве, сколько о пространстве нравственном и духовном. Почему я это говорю? Да, вот вспомните, как в книге Притчей в 30 главе, 20, 21, 22, 23 стихи, земля трясется от мерзости зла. Когда глупый ест досыта, земля трясется. Когда блудница выходит замуж, когда раб становится хозяином, когда служанка госпожой. Это невыносимо. Это бремя, которое человечность выдержать не может. Так же, как не может она постигнуть пути зла, которые непостижимы, как в этой же главе говорится. Пути орла в воздухе, корабля в воде, змея по скале и пути мужчины к женщине. Посмотрите, как невыносимо для внутреннего духовного человека вот эти вот перипетии нашего бытия, в которых кто был никем, тот станет всем. Как зло, невежество, глупость вдруг требует к себе уважения. И только глаз Божий этот ужас прекращает. Очень любопытно в своей пьесе «День гнева», и я думаю, уместно «День Господень» сравнивать с днем этого гнева, Роман Брандштеттер пишет: «Только смерть дает нашей жизни настоящее имя. Тогда же будут даны новые настоящие имена всем понятиям и вещам, и по этим именам будут вызваны все останки». День гнева. Настойчивость, с которой свет утверждает себя среди тьмы, меня всегда поражает. Как поражает всегда вот эта поговорка, чем мрак, чем гуще мрак, тем ярче звезды. И вот тут возникает вопрос, наиважнейший вопрос. Вопрос о спасении. Вообще, слово «salvus», от которого производится латинское и английское слово «salvation», «спасение», буквально значит «исцеленный». И было бы, наверное, точным с нашей точки зрения сказать, что спасение и исцеление – это синонимы. Трагедия короля Лира, в которой он сошел с ума, на самом деле он исцелился, он стал нормальным, стал видеть все. То есть человек как будто поднимается выше своего психологического и любого другого отчуждения от Бога. Он, оставаясь в своем теле греха и смерти, как описал это апостол Павел, все-таки духовный человек, потому что во Христе он обрел свою опору. Бог преодолевает эту пропасть и раскол между собой и человеком. Отсюда возникает понятие, которое вводит богослов Тилих немецкий, понятие нового бытия. И вот очень интересно в этом контексте, да, каждый раз, когда мы обращаемся к Священному Писанию, к пророческому слову, которое, как пишет апостол Петр, как светильник во тьме для нас. Мы убеждаемся, что там, где есть откровение, там есть и спасение. Там, где есть спасение, там есть и откровение. Спасение включает в себя откровение, акцентируя элемент истины в спасительном проявлении основания бытия. Поэтому, если мы говорим о всеобщем откровении, каковым является для нас Библия в том числе, мы говорим и о всеобщем спасении. Потому что тот, в ком открылась такая правда, да, обретает какую-то особенную цельность. И дело не столько в психическом или телесном здоровье. Оно нам вряд ли доступно в полной мере, пока мы живем в этом теле греха и смерти. Потому что и хорошее самочувствие может нас обмануть, и плохое напугать, все что угодно может быть. Но внутри человека теперь есть свет, тот самый центр, вокруг которого собирается все, что подлежит спасению. И вот Господь перед своим же воинством, обратите внимание, дает свой глаз. И кто этот глаз может выдержать? Вопрос-то риторический, конечно, никто. А апостол Иоанн в книге Откровения описывает его как шум многих вод. Я думаю, как сильно должно быть. Читаешь, вот как Иоанн описывает свои ощущения на острове Патмос. Видишь, как Иоиль, погруженный в это видение духовное, как он чувствуется прям трепет души его. И понимаешь, как недостаточно человеческое сознание для того, чтобы быть адекватным этому голосу, этому свету и этому трубному звуку. Нам ведь, знаете, всегда чего-то не хватает. Даже при самом искреннем желании добра у нас не хватает компетентности для того, чтобы его творить. Даже при самой, казалось бы, сносной компетенции не хватает иногда доброго желание и чувства. Вот я работаю с подростками в СИЗО, завтра в колонию поеду, я все время это ощущаю. Вот эту нехватку чего-то в себе, что могло бы этим детям помочь. Надежда только на Господа, который достучится до этих сердец. И вот это живое слово. «Обратитесь ко мне», говорит Господь. И это упреждает всякую нашу попытку, знаете, заслужить в кавычках, потребовать там, выпросить, выклянчить. Не одежды разрывайте, говорит пророк Иезекииль, а свои сердца. Потому что одежды порой разорвать легко. Вот сердце-то свое сердце нам иногда жалко. Но когда человек разрывает свое сердце, такой шаг навстречу покаянию настоящему, тогда Господь обязательно делает шаг навстречу, протягивает свою руку. Может быть, говорит Иирь, жалится над нами Господь, и нам будет что принести в храм. Появится в нашей жизни что-то, за что не будет стыдно. Аж подумайте, что мы можем Богу предъявить? Машину, квартиру, карьеру, что? Свою жизнь. А что Бог нам дает в ответ на веру, в которой всегда должна быть хоть капля мужества, дает нам собственную душу. Три раза в книге пророка Иеремии Бог обещает и самому пророку, и его писцу Варуху, что он даст им вместо добычи их собственную душу. Но пока мы вот с вами застряли в этой второй главе книги пророка Иеремии, пока священники плачут, они плачут между жертвенником и входом в храм и просят Бога не предавать святилище на поругание языческих народов. И вот это наше двусмысленное существование, существование между еще не и уже, между до и после войны, когда сгорают все наши мечты о земном рае, когда сдается позади пламя наших сгоревших иллюзий по поводу себя. Крест Господень смиряет нашу гордыню. Крест Господень укрепляет наше достоинство. Потому что этот крест, который никто и никогда отменить не может, говорит нам: с тобой все так плохо, настолько плохо, что пришлось Христу на кресте страдать за тебя. И этот же крест свидетельствует нам: Господь так сильно любит, что пошел на эти страдания ради нас. Мы существуем в среде, дорогие друзья, довольно агрессивной. Агрессивной с точки зрения нашей психики, агрессивной с точки зрения нашего быта. Очень много суеты. И мы действительно, в каком-то смысле это, наверное, не будет неправдой, если я скажу, что мы живем между небом и землей. Паскаль сказал, что похоть привязывает нас к земле, цепью, а гордыня тащит на небеса, да? Вот это между данность нашего существования. Но мы должны учиться в этом трубном звуке, в этом голосе трубы из горы Сион, слышать оттенок победы. Серебряный звук искупления. Между прочим, это значит пусто, почти ничего. Между ничем и чем-то. Настоящее всегда между важностями, между краями и концами сущностей. Между полюсами со знаком плюс и минус. Между отчаянием и вдохновением. Между обманом и откровением. Между ненавистью и состраданием. Между рассветом и увяданием. Мы призываем имя Господне. между ошибкой и успехом, между поражением и победой, между плачем и смехом, между голодом и обедом. Мы призываем имя Господне. Между изменой и верностью, между болезнью и здоровьем, между честью и бесславием, между полнотой и ничтожеством мы призываем имя Господне. Мы призываем имя Господне. Наша ограниченность любит крайности. Наша рассудительность обуздана страхом. Господь стережет тайну случайности. Он останавливает бурю, он рассекает воду из скалы, он кормит свой народ хлебом с неба. Он дарует нам свет среди тьмы. Мы призываем имя Господне между славой и позором. На кресте Христос открыл нам любовь свою. Пусть этот трубный звук утешит нас. Пусть весть о грядущих бедах и конце мира, пусть она утешит нас победой света и любви. У нас есть главный и подлинный источник всякой радости – Господь. И в Его присутствии встречаются смысл и сила. Потому что без Его правда всегда бессильна, а сила очень часто неправа. И вот, заканчивая эту передачу, хочу нас всех с вами, себя в первую очередь, вдохновить и утешить. И в каком-то смысле, может быть, и побудить к молитве. К молитве. В которой суть, главная суть которой в том, что мы призываем имя Господне. И спасаемся от тьмы, зла, лжи, неправды и собственного бессилия, в том числе и нравственного бессилия. Призывая имя Господне, давайте не будем забывать, что призывать в древнем языке означало определить сущность. И вот эта связь между спасением и призванием, она очень глубока. Спасаемых Бог призывает, а тех, кого Он зовет, Он спасает. Давайте будем стараться жить, не позволяя тьме душевного благополучия и материального комфорта. Не будем позволять им затуманить наше сознание или заглушить этот трубный звук в наших сердцах. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. Всего доброго.